Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Алексей Красильников, Федор Ружов, в студию микрофонов. Приветствую, Федор.
Здравствуй.
Как обычно, все самое важное, значимое и любопытное освещаем в прямом эфире, также на сайте radiosputnik.ru, также в соцсетях и в телеграм-канале. На все это может подписаться, быть в курсе и не пропустить ничего. Министерство обороны России заявило, что с 10 утра 8 марта на отдельных территориях Украины введен режим тишины. Открытые гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Помним, именно гум-коридоры стали одной из основных тем обсуждения на прошедшем третьем раунде переговоров российской и украинской делегации.
Напомню, что накануне Россия предложила Украине установить непрерывную связь по вопросам эвакуации населения из ряда украинских городов. Коридоры предполагали варианты эвакуации из различных населенных пунктов и по различным направлениям, в том числе на территорию России. В результате эвакуация по ряду направлений стала возможной ввиду согласования с украинской стороной. Об этом заявили в Национальном центре управления обороны Российской Федерации. Отметим также, что ООН направила в Российскую Федерацию экспертов для обсуждения гуманитарных коридоров на Украине. Об этом заявил Мартин Гриффит, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам. Ну и отметим в конце концов, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщает, что количество беженцев с Украины насчитывает на текущий момент уже 2 миллиона человек. То есть все, эта отметка достигнута. И достигнута она была во вторник, 8 марта. Мы обратились с вопросом о том, насколько безопасны сейчас эти коридоры для мирного населения, мирных граждан Украины, насколько можно быть уверенными в безопасности тех людей, которые этими коридорами будут пользоваться. С этим вопросом мы обратились к военному обозревателю, полковнику в отставке Виктору Литовкину.
Со стороны России будет обеспечена абсолютная безопасность. Мы не будем стрелять. Мы обеспечиваем мирный проход этих граждан. Со стороны добробатов никакой уверенности нет. Скорее всего, их не будут выпускать. На мой взгляд, на частный. Мы стрелять не будем. Мы обеспечим безопасный проход. А вот что будут делать добробаты, бендеровцы, это вопрос большой. Ну, на мой взгляд, они просто не будут выпускать мирных жителей осажденных городов.
Ну, вместе с тем нужно сказать, что информация сначала из украинских СМИ появилась, а позже было подтверждение от главы военной областной администрации, что зеленый коридор из Сум есть. Я вот процитирую: ситуация на трассе спокойная, формируются колонны для дальнейшей эвакуации. Ну а первыми автобусами, опять же, это я уже процитирую, правда, СМИ, были отправлены иностранцы.
Один, кстати говоря, из коридоров, который предполагает путь на территорию РФ, это гуманитарный коридор из Харькова в Белгород. Авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом затем уже люди будут доставляться в избранные пункты назначения, либо же в пункты временного размещения во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, опять-таки, по согласованию с украинской стороной. Ну, вот эту формулировку «по согласованию с украинской стороной» видеть, безусловно, отрадно. Она внушает оптимизм и веру, что получится либо свести к минимуму, либо, ну, это уже совсем, конечно, будет чудо, но будем на него молиться к нулю, дополнительные какие-то потери и снизить литры крови, которые уже, к огромному несчастью, пролиты были.
Ну, еще можно выразить надежду, что и по другим вопросам тоже будет найден некий компромисс. Ну, и традиционно...
Об этом чуть позже как раз поговорим.
Да-да-да. И традиционно, постоянно повторяю, что в связи с понятными событиями и новостями обязательно фильтруйте ту информацию, которую получаете, доверяйте только проверенным источникам, и если вдруг что-то сами пересказываете или пишете в социальных сетях, помните о возможной ответственности за информацию, которая может быть сочинена ложной или фейковой.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Глава Тувы Владислав Ховалык сообщил о двух погибших военнослужащих в ходе операции России в Украине. Это солдаты Павел Васильевич Князев и Адыгжи Хулер Олович Куулар. Семьям погибших обещана помощь, в том числе и в будущем.
В своем инстаграме об этом глава региона сообщил, выразил соболезнования, заявил, что скорбит вместе с родными. Уверен, что их боль разделяют все, не только в Туве, но и вообще в стране, заявил губернатор Тувы. пообещал, что семьям погибших будет оказана помощь всем необходимым, не только сегодня, но и потом. Сразу появляется вопрос, почему глава Тувы сообщает об этих потерях, судя по всему, еще до официального заявления Министерства обороны, учитывая, что информация это, ну, скажем так, в открытых источниках ее вряд ли возможно найти. Но этот вопрос адресовали Сергею Комарову, доктору юридических наук и профессору. Давайте послушаем, что он нам ответил.
Можно, нигде запрета нет. Хотя могу сказать только о том, что это можно. Вот официальные данные дает Министерство обороны, Коношенков и начальники управлений. Они же рассказывают. Просто надо брифинги Министерства обороны смотреть чаще. Там это все есть. Потом этими сведениями располагают и губернаторы, как главы регионов. А это уже от них зависит. У нас ничего не скрывается. Он просто раньше ее узнал. Вот и все. Командир подразделения, если это от Тувы, он ему позвонил и сообщил, чтобы заранее его подготовить, провести соответствующие мероприятия. Это в порядке вещей.
Как бы то ни было, судя по всему, будем мы получать все новую и новую информацию, в том числе и о потерях российской стороны. Это, к сожалению, судя по всему, неизбежно. На текущий момент, по данным Министерства обороны, 2 марта, еще раз, данные Министерства обороны России от 2 марта. Согласно ним, 498 человек погибли, 1597 российских военнослужащих получили ранения. Будут выплачены компенсации, в том числе и ежемесячные, ну и одноразовые, представляющие собой 7,4 миллиона рублей. В случае, если же речь идет о раненых во время этой операции, то раненым выплатят по 3 миллиона рублей. Об этом ранее сообщал президент России.
Опять же, все подробности сообщаем, тоже напоминаем в очередной раз, обязательно следите за тем, за теми источниками, из которых получаете информацию. Официальная, да, официальная, вот доступно, это Сергей Комаров обратил внимание, есть каналы, согласно которым можно получить информацию, и за которую никаких невозможных ни санкций не последует, и, соответственно, которая является текущей на данный момент. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к действующему главу государства Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Янукович заявил, что этого от вас, от Зеленского, ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе. А вот давненько Януковича не слышно было.
Давненько не слышно было, и сразу, естественно, появляется вопрос, почему он активизировался, почему активизировался в такой момент. Он надеется вернуть себе какое-то политическое влияние, вновь стать фигурой на шахматной политической доске украинской, восточноевропейской, или же, возможно, у него, ему уже уготовлена роль ставленника, но об этом чуть-чуть позже, буквально через несколько секунд, мы поговорим отдельно. Прошел слух, я еще раз подчеркиваю, это слух, эта информация не подтверждена, основаны эти слухи на данных флайт-радара, что на период переговоров, третьего раунда переговоров российско-украинской делегации, спецборд, на котором мог находиться Янукович, якобы вылетел из России на Беларусь. Подчеркиваю третий раз, это неподтвержденная информация, и она требует дополнительного анализа, но вот слух такой интересный был, и сразу по завершению, согласно новому слуху переговоров, спецборд вылетел обратно. Так это или нет, неизвестно достоверно, но в любом случае информация к размышлению любопытная. И вот теперь, как заявляет Янукович, он хорошо понимает, что у Зеленского, это он обращается к Зеленскому и говорит, что у вас много советчиков, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем, но героизм не показной. Он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей. Красивые слова, ничего не скажешь, но в любом случае, естественно, появляется сразу рациональный вопрос. Если у Януковича надежды вновь стать, если не президентом Украины, то, во всяком случае...
Просто в политику вернуться или в общественное
пространство, политических, наверное, структур украинских или российских, которые будут представлены на Украине. Мы с вопросом о том, могут ли у Януковича быть эти самые амбиции, какие они имеют шансы на реализацию, обратились к Владимиру Корнилову, политологу и политическому обозревателю «МИР России». Сегодня давайте послушаем.
Видимо, надеется. В принципе, он подобных планов не скрывал и после Майдана, проводя несколько раз пресс-конференции, на котором намекал, что он и его команда готовы взять на себя определенную ответственность за то, чтобы достичь мира, говоря еще о войне в Донбассе. Но правда, да, действительно, последние годы его не было видно. Последние 2-3 года. Судя по тому, что сейчас активизировалась его деятельность, активизировались упоминания его как такового, появились слухи о том, что он даже летал в Белоруссию во время переговоров российско-украинских. Видимо, да, видимо, решили поставить в том числе на него, как человека, который, в общем-то, формально никем не был отстранен от президентской власти легитимным способом.
Янукович добавил, кстати говоря, вот здесь его трудно упрекнуть в какой-то дезинформации, что со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось. Добавил впоследствии Янукович в своем обращении, которое занимает чуть ли не две страницы, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. Да, при этом Янукович подчеркнул, что в любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить.
Здесь, наверное, да, в этом смысле с Януковичем можно согласиться, потому что действительно было значительной частью предвыборной президентской кампании и Зеленского.
Обещание остановить войну, да.
А с другой стороны, Янукович сам за 8 лет не слишком ли удалился от того, как это сказать, от тех реалий, которые на Украине происходят? Потому что легитимно устранен от власти он, конечно, не был, но при этом следующего президента, следующего, я имею в виду, хронологически, Порошенко его признали, я боюсь сейчас ошибиться, в точном количестве стран, но практически все. То есть, ну, в этом смысле отстранен он не был, но последователь появился, легитимно.
Последователь появился, и на что сейчас рассчитывает Янукович, это тайна за семью печатями, будем следить за ним, судя по всему, он, во всяком случае, вербально на политическую доску вернется хотя бы на какое-то время, ну, значит, послушаем и проанализируем. Что насчет Зеленского, то действительно, судя по всему, какие-то шаги начинают предпринимать представители политической верхушки украинской, потому что только-только заявил Владимир Зеленский, что вопросы Крыма и ДНР, ЛНР могут обсуждаться и может быть найден в теории компромисс, но об этом мы как раз в следующей теме и поговорим.
Собственно, давай к ней перейдем, потому что действительно, если посмотреть заголовки, которые связаны с Зеленским, то и членство в НАТО готовы отказаться обсуждать прямо на принципиальной основе. Давай как раз вот к ее фигуре действующего президента Украины перейдем. Ну что, еще раз, Владимир Зеленский, президент Украины, заявил о готовности украинской стороны обсуждать вопросы Крыма и ДНР, ЛНР. Он отметил, что необходимо учитывать мнение людей, которые хотят быть частью Украины. Цитирую, можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше.
Заявил украинский президент, и к тому же он добавил, сейчас вот появилась эта новая риторика, собственно говоря, одним из требований Российской Федерации, и которые декларировались и на момент начала, как и обозначает Министерство обороны спецоперации на территории Украины, и сейчас в ходе уже 3 раундов переговоров российско-украинской делегации одним из требований Российской Федерации был отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс в НАТО, так как это признавалось угрозой нас безопасности Российской Федерации, теоретическим появлением баз НАТО и особого оружия НАТО на территории Украины, если она станет государственным членом НАТО. И если раньше вот речь о НАТО в Украине шла в том контексте, что это неплохой вариант, и к нему следует стремиться, то вот буквально сейчас уже Зеленский совершенно изменил свою риторику и заявил он, что охладел к НАТО после того, как увидел, что реальной помощи от них Украина дождаться не может. Я сейчас поищу конкретную его цитату, но попутно скажу, что... вот, как раз-таки. Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО, что касается Североатлантического альянса. Я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. В частности, ведь обсуждается же и обсуждался, во всяком случае, вопрос, и Зеленский не раз взывал в контексте этого вопроса о закрытии неба над Украиной, создании бесполетной зоны над Украиной, о признании этой бесполетной зоны силами НАТО, в ответ на что члены НАТО говорили, что это означало бы вступление НАТО в прямую конфронтацию, то есть, что она, этот блок, вот эта группа государств, как объединенная Североатлантическим блоком, стали бы участником боевых действий, а они с прямого столкновения с Российской Федерацией не хотят. Ну и вот в результате, еще раз повторим, формулировки и риторика Владимира Зеленского, ну и, судя по всему, не только, еще других представителей политической элиты украинской, изменились. И еще раз процитируем, Зеленский заявил, что он к НАТО после вот подобного охладел. Мы к Владиславу Ганжаре обратились, к крымскому политологу, с вопросом о том, почему готовы обсуждать вот эти конкретные вопросы украинцы теперь, и что могут представлять эти вопросы, которые будут в дальнейшем базой для вот поиска того самого компромисса. Давайте послушаем ответ.
В настоящее время очень сложно воспринимать заявление президента Украины господина Зеленского, поскольку сейчас мы слышим от него очень противоречивую риторику, и мы понимаем, что субъектностью в политическом измерении, скорее всего, президент Украины в настоящее время не обладает. Все-таки это, возможно, попытка потянуть время для того, чтобы в этом отношении попробовать, опять-таки, добиться какой-то внешней помощи на Западе, хотя, судя по всему, мы прекрасно понимаем, что Зеленский действительно очень глубоко разочарован в Западе. С своей стороны, коллективный Запад исключительно использует украинский кейс сейчас в своих интересах.
Ну вот немного такой противоречивый, как мне кажется, взгляд. С одной стороны, говорится о том, что у Зеленского нет субъектности своей, то есть, что он подотчетное лицо. С другой стороны, говорится о том, что он разочарован в Западе. То есть, им кто-то другой, что ли, управляет? Или это все-таки противоречие какое-то,
ну,
логическое?
Ну, одно дело, как это, реальные действия, другое дело на словах. Потому что, опять же, если говорить вопрос Украины и НАТО, вопрос возможного вступления, возможного подключения, говорилось-то очень много разного. И в частности, кстати, за последнюю неделю, ну, с небольшим, ладно, неделю, с небольшим. Вот именно так вот к вопросу охлаждения обратились и украинский президент, и американский президент, и у многих логично возникал вопрос, почему нельзя было вот это охлаждение, ну, допустим, зафиксировать еще в конце прошлого года, когда с пакетом предложений по гарантиям безопасности...
Обратилась Российская Федерация,
Россия,
да.
Обратилась, после этого были ответы на ответы, перевозили эти самые документы, лично привозил посол Салливан, лично перевозили ответы обратно, потом были какие-то сливы в испанской прессе. И по-хорошему, вот тут действительно, как это, капитан неочевидности, а капитан задним числом, все было бы совершенно иначе, если бы к этому вопросу обратились, возможно, более серьезно. А так, да, так продолжаем следить, надеяться, что очередной раунд переговоров России и Украины состоится в ближайшее время,
да, и посмотрим, к чему он приведет.
К нему призывает, кстати, и китайские, и лидер, лидер китайский,
обсуждали.
И министр иностранных дел, опять же, объявляет о том, что нужно не просто поддерживать возможные переговоры, еще и призывает к этому подключиться, к этому процессу президента Франции и канцлера Германии, который тоже на связи с обеими странами, который также участвует. В общем, продолжаем следить.
Радио «Спутник».
В России введен запрет на вывоз иностранных медицинских изделий. В постановлении, которое подписал Михаил Мишустин, речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Также сказано, что эта мера позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.
Я думаю, что не будем очень долго пролонгировать мнение человека, который непосредственно в этом разбирается, а это председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитрий, который прокомментировал нам, о каких, собственно говоря, медицинских изделиях идет речь и с какой целью действительно могло быть принято это постановление.
Лекарства не попадают под медицинские изделия. Медицинские изделия – это все, что касается медицины, так скажем. Это и медицинская техника, это тонометры, градусники. С одной стороны, это бинты, пласт, там всякие пипетки. С другой стороны, это компьютерные томографы, аппараты УЗИ и так далее. Чем это может быть связано? Ну, по всей видимости, с тем, чтобы, учитывая то, что не все медицинские изделия производятся в Российской Федерации, чтобы их не становилось меньше, потому что мы опасаемся, что какие-то не смогут прийти в Россию, потому что вот мы, например, сейчас столкнулись с коллегами с тем, что определенные запчасти в виде трубок для аппаратов искусственной вентиляции легких застряли на таможне в Латвии. Таможенники латышские считают, что эти трубки могут иметь двойное назначение.
Ну и, кстати говоря, сообщается, что Кабмин России упростил процедуру закупки медицинских изделий. Повышенная цена контракта, начальная цена контракта по упрощенной системе повышена с 3 миллионов до 50 миллионов рублей. Все это обозначено как дополнительные меры по повышению стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Ну и мы напомним новости, которые мы вам сообщили накануне, о том, что в ряде городов России стали появляться очереди в аптеках. Люди начали массово скупать лекарства, опять-таки, на фоне новостей о санкциях.
Но это, в свою очередь, вызвало еще их подорожание.
Ну, разумеется, паника так, порождает так бывает, спрос да. повышенный, повышенный спрос порождает предложение в виде повышения цены, классика. А повышение цены, в свою очередь,
еще больше порождает
панику, в итоге дефицит. Добавляется также правительством, что увеличивается годовой объем закупок медизделий по упрощенной схеме, опять-таки, со 100 миллионов до 750 миллионов рублей. Ну и, в конце концов, Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут вести постоянный мониторинг цен на вот такие медицинские изделия, закупки которых будут осуществляться, и информировать правительство о результатах этого самого мониторинга.
Ну, вообще, вот, кстати, и в нашем эфире, в том числе эксперты по медицинскому рынку, говорили о том, что никакого дефицита в целом не будет, если, по крайней мере, в ближайшее, ну, в ограниченное время, конечно, не бесконечно куда-то там в будущее, но при этом напомнили в очередной раз, что если есть желание купить что-то, причем купить на долгий срок, обязательно следить за сроком годности, потому что медицинские препараты тоже этот самый срок годности имеют, и чтобы не приходилось после этого внезапно выкручивать потом содержимое, как это, внутренней стороны крышки холодильника и выбрасывать. Все это, в свою очередь, есть тоже страны, которые готовы возместить то, что Россия может недополучить по медицинскому направлению, в плане медикаментов и в плане медицинских как-то компонентов. В общем, и переговоры в этом направлении тоже ведутся. Радио «Спутник» продолжает следить за событиями, которые происходят. Обо всем самом важном рассказываем в прямом эфире. Федор Ужов, Алексей Красильников в студии.